В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Цхинвали и Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Буджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Общественный вещатель Грузии за пару месяцев до парламентских выборов остался без руководителя.
Ну что тут скажешь, молодец Васико. За сравнительно небольшой по историческим меркам срок он сумел превратить общественный вещатель в настоящее советское телевидение.
В Цхинвали обстреляли автомобиль главы МВД саморазглашенной республики. Общество реагирует на события сдержанно.
По неофициальной информации о том, что автомобиль был обстрелян, министр МВД заметил только спустя некоторое время. Он разговаривал по телефону в момент выстрела.
Абхазская санэпидемслужба разработала предписания для школ, но они вызвали недоумение в обществе.
Если судить по настрою в обществе, большинство в нем ратует за начало учебы, если не случится, конечно, резкого ухудшения эпидемситуации.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Еще двое получили ранения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России. Как сообщает ТАСС, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор на шоссе сработало самодельное взрывное устройство. Ранения получили трое российских военнослужащих, один из которых, как отмечает ТАСС, погиб. Это старший военный советник в звании генерал-майора. Другие СМИ сообщают, что речь идет о генерал-майоре Вячеславе Гладких, занимавшем должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армии. Министр обороны России Сергей Шойгу представил погибшего офицера государственной награде посмертно. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону кризис в Беларуси после выборов президента 9 августа. Канцлер заявил, что Минск должен воздержаться от применения насилия в отношении мирных протестующих, освободить политзаключенных и вступить в диалог с обществом для преодоления сложившейся ситуации. В свою очередь Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. Российский президент выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике. На сегодня в Беларуси запланировано первое собрание Координационного совета оппозиции. Считается, что на заседании будут сформулированы принципы работы Совета и требования к власти. Завтра же, 19 августа, лидеры Евросоюза проведут в Брюсселе экстренный саммит по конфликту в Беларуси. Главы государств и правительств Евросоюза, в частности, намерены обсудить целесообразность введения санкций в отношении причастных к фальсификациям выборов и жестокому подавлению протестов. Вопрос о возможном объявлении кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на площади независимости в Минске во вторник национальным лидером пока с ней не обсуждался. Общение ведется по поводу создания Координационного совета для обеспечения передачи власти в стране. Об этом заявила ее соратница Мария Колесникова, выступая у здания Национального академического театра имени Янки Купалы. «Мы не обсуждали вопрос о провозглашении ее национальным лидером сегодня», отметила она, уточнив, что пока общается с Тихановской по поводу создания Координационного совета. Мария Колесникова сегодня также обратилась и к госслужащим.
Еще остался тот небольшой процент людей, которым страшно признаться себе в том, что они не на той стороне. Когда пару месяцев назад мы обращались к чиновникам и людям, работающим на государство, мы просили их не бояться, не лгать, не фальсифицировать, не бить и не судить невиновных. Многие из них перестали это делать. Многие перешли на сторону света. Мы ждем и остальных.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко тем временем назвал попыткой захвата власти создание Координационного совета белорусской оппозиции, передает государственное агентство БелТА. О создании совета объявил 14 августа кандидат на пост президента на прошедших выборах Светлана Тихановская. Известно, что в него войдут около 30 человек, в том числе начальник штаба Тихановской Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Лукашенко заявил, что в список вошли бывшие прикорытники, обиженные и откровенно навязанные нацисты. террористы, требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, сказал Лукашенко, пообещав принять против участников списка адекватные меры. В Беларуси разгорелся политический кризис из-за отказа оппозиции принять официальные итоги президентских выборов, на которых, по утверждению ЦИК, победил Лукашенко. В Соединенных Штатах в понедельник вечером открылся съезд Демократической партии, на котором бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Камала Харрис будут официально выдвинуты кандидатами партии на посты президента и вице-президента США. Впервые в истории съезд проходит виртуально. Делегаты находятся дома у телевизоров и экранов компьютеров. Выступающие обращаются к ним из разных концов страны в режиме онлайн. Главным спикером первого дня стала бывшая первая леди страны Мишель Обама. Она выступила с резкой критикой нынешнего президента страны Дональда Трампа, назвав его неподходящим для страны президентом. У него было больше, чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может справиться с этой работой. Совершенно очевидно, что она ему не по плечу. Он попросту не способен быть тем, кто нам требуется в данный момент, заявила Мишель Обама. Бывший президент в президенты сенатор Берни Сандерс заявил о том, что ставкой в этих выборах является будущее американской демократии, будущее экономики и будущей планеты. На съезде Демократической партии выступает несколько республиканцев-оппонентов Дональда Трампа. В первый день съезда слово было предоставлено бывшему губернатору Огайо и бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии Джону Кейсику, который обвинил президента Трампа в том, что тот делает ставку на раскол страны. «Америка находится на распутье», — заявил Кейсик, — «сейчас необходимо выбрать верный путь». Съезд Демократической партии завершится в четверг. Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 8 месяцев собирает внеочередной пленум ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения некоего важнейшего вопроса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на северокорейские СМИ. Эксперты Bloomberg по Северной Корее предполагают, что срочное собрание пленума ЦК может касаться расширения полномочий сестры Ким Чен Ын и вопросов ядерной программы КНДР или пандемии коронавируса. Пхеньян утверждает, что случаев COVID-19 в стране нет. США и Япония в этом сомневаются и утверждают, что вирус несет большой риск для обедневшего из-за санкций государства. В 2019 году лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу демонтировать ядерный комплекс Йонбён в обмен на отмену международных санкций. Трамп тогда отказался от предложения. Вашингтон считает, что этот ядерный полигон всего лишь одна из частей комплексной ядерной программы Пхеньяна и не стоит отмены ограничений. В западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж, пишет Рейтерс со ссылкой на письмо посольства Норвегии и собственные источники в структурах безопасности. По данным агентства, стрельба была слышна на военной базе Кати в 15 километрах от столицы Бамако и возле офиса премьер-министра. Да, мятеж. Военные взяли в руки оружие, сообщили источники издания. Представитель военного ведомства подтвердил, что были выстрелы у военной базы и добавил, что не располагает другой информации. Мятежники требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта покинуть страну до 14:00 по местному времени. В противном случае они обещают штурм его резиденции, передает местный портал Bamada.net.
Время, это было время международных новостей. С ними был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Гендиректор общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе ушел в отставку. Версий, по какой причине он покинул должность за пару месяцев до парламентских выборов, уже довольно много. Владимир Унанянц с подробностями.
Общественный вещатель Грузии остался без руководителя. Генеральный директор Васил Маглаперидзе покинул должность. Соответствующим заявлением он обратился сегодня к членам попечительского совета. Свое решение Маглаперидзе объяснил приближением парламентских выборов. Хотя я полностью убежден в том, что Первый канал будет освещать предстоящие выборы и все другие политические процессы беспристрастно и непредвзято, чтобы кто-то в силу разных причин не нашел никаких поводов для подозрений и не подвергал сомнению беспристрастность канала, я принял решение уйти в отставку. Но уходя, Маглаперидзе дал понять, именно при нем общественный вещатель стал максимально беспристрастным. Журналисты пользуются максимальной свободой и в то же время ощущают большую ответственность перед зрителем, чтобы не предоставлять ему непроверенную ложную информацию. Канал преодолел серьезные препятствия, я могу с уверенностью сказать. Сезон 2020 года, который начнется в сентябре, будет доказательством того, что развитие канала приняло необратимый характер, и производство качественной продукции со вкусом будет необратимо расти от сезона. сезона к сезону. Впрочем, в искренность причин, побудивших Васила Маглаперидзе покинуть должность, в Грузии верят далеко не все, так же, как и в беспристрастность вверенной ему до этого момента телерадиокомпании. Основатель грузинского центра стратегического анализа Нодар Хершеладзе иронизирует, что своей деятельностью господин Маглаперидзе превратил ОВГ в классический первый канал советского образца. Ну что тут скажешь, молодец Васико, за сравнительно небольшой по историческим меркам срок он сумел превратить общественный вещатель в настоящее советское телевидение. Тратили и производили много, бездумно, некачественно и непонятно. Товарищ Васико заслужил, чтобы его наградили орденом Красного Знамени и почетным званием Героя Труда за выдающиеся достижения в идеологической работе в масштабах всей республики. Десятки миллионов были потрачены на дело просвещения трудящихся масс. Спасибо господину Иванишвили. При этом, по информации оппозиционных СМИ, не исключено, что отставка Маглаперидзе связана с политическими планами последнего, в частности, в случае победы грузинской мечты на выборах уже бывшему гендиректору УВГ прочат пост министра образования. Кроме того, не исключается и появление Маглаперидзе в предвыборном списке правящей партии. Сам бывший гендиректор УВГ категорически опроверг эти варианты развития событий. Тем не менее, политическая деятельность для господина Маглаперидзе стезя не новая, причем он умудрился поработать практически во всех политических командах в разное время находившихся у власти в Грузии. В частности, в 1999 году он был избран в парламент по спискам партии Эдуарда Шеварднадзе «Союз граждан Грузии», а в 2004-м получил мандат уже по списку Единого национального движения Михаила Саакашвили. Правда, второй срок в парламенте Маглаперидзе не досидел, уйдя оттуда поверенным президента в регионе Мцхетам-Тианеты. В феврале 2008 года сменил губернаторское кресло на должность начальника департамента информации и политики в аппарате народного защитника. В 2012 году, когда к власти в стране пришла грузинская мечта, Маглаперидзе был заместителем директора телекомпании «Девятый канал», которая принадлежала семье Бедзина Иванишвили. Проработав вплоть до закрытия канала в августе 2013 года, в 2014 он вновь появляется, но уже на другом канале GDS, который также принадлежит семье Бедзина Иванишвили. Но в этот раз в роли генерального продюсера главного политического ток-шоу. А в январе 2017 под протестные лозунги оппозиции пересаживается в кресло гендиректора общественного вещателя Грузии. Отметился Маглаперидзе и в исследовании, проведенном в 2018 году грузинским офисом международной правозащитной организации Transparency International под названием «Компания Иванишвили. Кузница должностных лиц 2.0». Тогда его фамилия была названа в контексте тенденции назначения на важные позиции в государственном секторе бывших сотрудников компаний, связанных с лидером правящей партии «Грузинская мечта» миллиардером Бедзина Иванишвили. В попечительском совете общественного вещателя уже заявили, что конкурс на пост гендиректора необходимо провести как можно скорее, так как необходимые процедуры могут занять порядка полутора месяцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Цхинвали, где неизвестные обстреляли автомобиль министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Игоря Наниева. Объявлен план перехват, начато расследование. Между тем, реакция на покушение, как отмечает Ирина Келихсаева, в обществе весьма сдержанная.
Официальные СМИ сообщили об инциденте только утром. По словам представителей Генеральной прокуратуры, поздно вечером служебный автомобиль Нива главы МВД Игоря Наниева был обстрелян неизвестными на одной из центральных улиц столицы 8 июня. Когда министр направлялся домой, никто не пострадал. Ведомством возбуждено уголовное дело по двум статьям – покушение на жизнь государственного деятеля и незаконное приобретение и ношение оружия. Из подробностей силовики выдали пока лишь, что в автомобиль стреляли из заброшенного дома, и выложили фотографии места преступления и вмятины от пули на корпусе служебной Нивы. Парламентарий, председатель комитета парламента Южной Осетии по внешней политике Заза Дряев оказался единственным из действующих политиков, кто с утра дал по этому поводу комментарий местным СМИ. Он, цитата, «жестоко осудил», конец цитаты, «вчерашний инцидент» и заявил, цитата, «мы строим правовое государство, и я не хочу, чтобы в моей стране были вот такие бандитские вылазки. Если сегодня уже на министров нападают, то с рядовыми гражданами что будет? Мы не хотим возвращения 90-х годов, видели, что тогда творилось. Хочу обратиться к правоохранительным органам и прокуратуре, чтобы они нашли и наказали виновных в этом преступлении по самой строгости закона». Конец цитаты. Кстати, пару месяцев назад Заза Дряев был одним из подписантов обращения к спикеру парламента с требованием вынесения вотума недоверия министрам МВД и юстиции после инцидента с избиением заключенных в местной исправительной колонии 2 октября 2019 года. По неофициальной информации о том, что автомобиль был обстрелян, министр МВД заметил только спустя некоторое время. Он разговаривал по телефону в момент выстрела, услышал треск, подумал, что задел что-то машиной, затем проехал дальше, остановился, после чего и увидел вмятину от выстрела. Заброшенный дом, из которого предположительно стреляли по автомобилю, находится прямо на перекрестке с заездом в микрорайон Московский. Перекресток оборудован камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город», на которых, опять же по информации источников «Эхо Кавказа», был якобы зафиксирован момент выстрела, вспышка. Стреляли по машине из пистолета с расстояния приблизительно в 30 метров. Корпус автомобиля не пробит. Официально пока объявлен план перехват и начато расследование. Социальные сети отреагировали на происшествие неожиданно неэмоционально. Хорошо, что все остались живы. Было достаточно комментариев и с предположением об инсценировке. Марат Джоев. Да, дело в другом. Таким образом хотят поднять значимость и авторитет после двух проколов с заключенными, позором по фейку с народным сходом, где он даже покемонов не поймал, недопуском депутатов к задержанному Кулаеву плюс использование сотрудников ОМОН не только для демонстрации сил в здании парламента республики, но и использование для охраны табачного бизнеса президента, народный миллиард вложен в них. Все это благодаря ручным министрам, правильно выполняющим нужные команды. Да и с покушением как-то вяло и неинтересно. В свое время министр МВД Северной Осетии Кантемиров при покушении на него за своей «Волгой» отстреливался из АК-74. Вел бой. Вот это да. А здесь из дома, из пистолета даже не смешно. Звучали также голоса тех, кто предположил, что министра просто решили запугать, правда, за что не уточняли. Цхинвали вспоминают, что это третий инцидент со стрельбой в столице, который успели произойти за относительно недолгое время. В начале апреля 2019 года боксер Ричард Битиев дважды выстрелил в ногу своему сопернику Таиру Келексаеву из травматического пистолета. Спортсмены должны были участвовать в международном боксерском турнире. Жертва тогда отказалась писать заявление в милицию, а Игорь Нанев объявил в розыск скрывшегося с места преступления Битьева, которого позже нашли в Ленингоре. Стрелок был вскоре отпущен, а в июне того же года в центре Цхинвала произошла перестрелка, в результате которой пострадал один из кандидатов в депутаты. О результатах расследования до сих пор ничего не известно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Последнее покушение на чиновника такого ранга в Южной Осетии произошло во время политического кризиса 2011 года из-за отмены итогов выборов, на которых победила оппозиция. Тогда чудом не пострадала семья генерального прокурора самопровозглашенной республики Теймураза Хугаева. Но и до признания России в самопровозглашенной республике Южная Осетия случались покушения на видных деятелей, и все они имели политические мотивы. Поэтому и сейчас местные эксперты говорят о политическом фоне, на котором произошло покушение. С экспертами говорил Мурат Гугимухов.
Югосетинский политолог Вячеслав Габозов говорит, что не предполагает мотивов покушения на министра внутренних дел Игоря Нанеева и не намерен строить гипотез. Он лишь подчеркивает, что это событие вызывает у него тревожные ассоциации. Преступление отсылает его в 90-е, когда решали силой внутренние разногласия, политические, экономические или просто столкновение амбиций. «Эти распри дорого обошлись Южной Осетии», — говорит Вячеслав Габозов. «Многие погибли, в том числе и яркие деятельные люди. Многие были вынуждены покинуть республику».
90-е годы для нас настолько дорого обошлись, что эта память, она осталась. И даже когда была снежная революция, и был момент, когда мирное противостояние могло перейти в вооруженное, именно память о тех трагических последствиях, которые привели попытки в 90-е годы решать внутренние споры силовым путем, именно эта память не дала совершить роковой шаг, и все завершилось на мирной волне. Я думаю, здесь очень важно не просто выявить конкретных людей, которые совершили это преступление. Важно разобраться именно в том, что послужило причиной покушения на представителя власти. Вот с этим вопросом надо разбираться, потому что это очень тревожный факт.
Покушение на высокопоставленного чиновника, тем более на руководителя правоохранительного ведомства, это всегда повод поговорить о качестве государства. Подавляющее число критики в адрес нынешнего политического режима связаны именно с невозможностью защитить свое достоинство, свое право, особенно в ситуации, когда их нарушают представители власти. Можно вспомнить последние парламентские выборы, когда десятки кандидатов в нарушение закона отфутболил ЦИК, а они не смогли защитить свои права в суде. Можно вспомнить истязание заключенных в тюрьме, абсолютно незаконное. Люди объявили голодовку, прибегли к мирной форме выражения протеста против ужесточения режима содержания, а с ними поступили просто изуверски и опять безнаказанно. Можно прислушаться к голосам потише, о том, как истязали Андрея Кабисова. Да, он совершил преступление, ранил в перестрелке милиционеров. Его ждет суровый приговор, но и у него есть право не подвергаться пыткам, не предусмотренным законом. Как было право и у экс-министра связи Георгия Кабисова не сидеть в тюрьме без окон и санитарных удобств, или не получить срок за недоказанное в суде преступление. По мнению гостинского общественника Тимура Схурбати, власти общества все меньше слышат и понимают друг друга. Напряжение между ними растет.
Министры в огромном своем большинстве служат незаконно. Они служат непосредственному начальнику. И вот это людей начало раздражать. Вот на фоне коронавируса это вот еще обострилось. Вот это результат. В принципе, Игорь Нанев не такой человек. Сознательно не мог навредить. Он плоть от плоти цхинвальского сопротивления. Он никуда никогда не бежал и храбро воевал. То есть это злость не на конкретно него, а на систему. Это вот он олицетворение системы.
То есть, по вашему мнению, не обязательно, чтобы за этими преступлениями стоял криминал или, например, сослуживцы?
Криминал у нас не настолько силен, чтобы кого-то обстреливать. Так что я не верю, что это криминал мог сделать. Это кто-то просто дерзкий парень, которому все надоело, и в лице Игоря он увидел систему власти. Это вот мое предположение.
А что не так с системой?
Система управления доведена до абсурда. Ну, закон игнорируют, да, это само собой. Но здравый смысл игнорируют тоже. Не приемлют больше ничего мнения. Народ никто не слышит. И вот это беда нашей власти.
Это был югостинский общественник Тимур Схурбати. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. К началу учебного года санитарно-эпидемиологическая служба самопровозглашенной Республики Абхазия разработала предписания для школ. Их обсудили на совещании в Министерстве просвещения и языковой политики. Но некоторые рекомендации санитарно-эпидемиологической службы вызвали в обществе сопротивление, смешанное с недоумением, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До Дня Знаний 1 сентября, выпадающего в этом году на вторник, осталось ровно 2 недели. Пока еще не объявлено точно, начнутся ли в этот день занятия в общеобразовательных школах Абхазии. Все зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране. Но если судить по настрою в обществе, большинство в нем ратует за начало учебы в этот день. Если не случится, конечно, резкого ухудшения эпидемситуации. К началу учебного года санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала предписание для школ. Вот основные рекомендации. Первое. Установить возрастной ценз для учителей до 65 лет. Второе. Школы, в которых слишком много детей, разгрузить, отправив часть учеников обучаться по месту жительства. Третье. Разгрузить классы до 18-20 человек. Четвертое. Отказаться от всех линеек и школьных концертов. Пятое. По возможности отделить младшую школу от старшей и постараться организовать для них раздельный вход в здание. Шестое. На всех входах в школу проверять температуру и дезинфицировать руки. Седьмое. Организовать учебный процесс так, чтобы дети старшей школы не перемещались по кабинетам, то есть закрепить за каждым классом свой кабинет. Восьмое. Сократить время урока в начальной школе до 30 минут, а перемены увеличить до 10-15 минут. К некоторым из этих ограничительных рекомендаций успевшие в обществе с ним познакомиться отнеслись с пониманием положительно, ну скажем, без торжественных линеек и других массовых мероприятий, на которые собирается вся школа, действительно как-то можно временно обойтись, как и без перемещения классов по кабинетам. Но некоторые рекомендации вызвали у многих недоумение. Скажем, что реально может дать сокращение урока с 45 до 30 минут или увеличение, соответственно, времени перемен, во время которых ученики, наоборот, могут бегать по всей школе и контактировать с намного большим числом детей. Ну а некоторые рекомендации можно заранее отнести к конфликтообразующим. Да, люди в возрасте 65 и более лет относятся медиками во время пандемии к группе повышенного риска. Но если такой педагог, их в Абхазии немало, наоборот, будет упорствовать в своем желании работать. А как сокращать число учеников в классе, где учатся, к примеру, 27-28 детей? Жребий бросать? Уменьшать класс за счет неуспевающих? Или же при одной только мысли, сколько конфликтов, споров, разбирательств наверняка породит все это на практике, может поплохеть. Хотя все это только рекомендации СС. Решение по ним пока никакого не принималось. И ясно, что это ведомственный подход. СС было необходимо обозначить свои предложения, отчитаться о проделанной работе. Говорю это без иронии, а с пониманием роли и позиции каждого ведомства. Тут вспоминается и предложенный пару месяцев назад Министерством по туризму план поэтапного начала туристического сезона. Сперва пересекать границу на ПСОУ, разрешат организованным туристам с путевками на срок не меньше, потом через 2 недели другой категории и так далее. Легко представить себе, какой хаос, сколько конфликтов, проблем, коррупционных эпизодов на границе могла бы породить практическая реализация этого плана. Тут в обоих случаях вспоминается фраза Льва Толстого: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Надеюсь, названные рекомендации не будут приняты к действию бездумно и без всякой корректировки. Да и реально ли их все осуществить? Впрочем, подход к их выполнению с умом может даже помочь решению отдельных проблем. Например, перекосов в комплектации сухумских школ. Когда вчера министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия провел совещание, где обсуждались предписания санэпидслужб республики, начальник управления образования администрации Сухума Астанда Таркил рассказала, что около 20% от общего числа учащихся в сухумских школах не являются жителями столицы. Например, из Гулрыбского района приезжает 500 детей в сухумскую 6-ю школу, где всего учатся 732 человека. На эхе Кавказа, кстати, уже освещалась эта проблема. Отмечалось, в частности, известие, что несколько лет назад, после капитального ремонта Сухумской 3-й средней школы, туда устроило своих детей много жителей Сухумского района. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южной Осетии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 9 километрах к западу от Джавы на глубине 13 километров. Агентство РЕС сообщает, что подземные толчки ощутили в Цхинвале. Некоторые горожане даже спустились с верхних этажей домов и учреждений. В населенных пунктах жители также почувствовали подземные толчки, других последствий пока не зафиксировано. Информация о возможных разрушениях не поступала. В украинском посольстве в Грузии сегодня, 18 августа, состоялся прием в преддверии Дня независимости Украины. Государственный праздник отмечается 24 августа, но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось провести заранее и с ограниченным числом гостей. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии Игоря Долгова, это мероприятие проходит в подобном формате впервые, поскольку нынешняя ситуация диктует свои правила и ограничения, которым надо подчиняться. Выступая перед журналистами, дипломат подчеркнул, что украинская сторона очень гордится и восхищена впечатляющими результатами Грузии в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом посол заявил, что в Украине верят, что скоро возобновится регулярное авиасообщение между странами. Многие в Украине ждут возможности посетить Батуми, Тбилиси, Тель-Авив и другие места в Грузии, сказал посол. Долгов также рассказал гостям, что с 27 июля в зоне конфликта на востоке Украины нет человеческих потерь. Это, по его мнению, дает некоторые основания для лучших ожиданий в будущем. Говоря об отношениях между Грузией и Украиной, дипломат выразил надежду на то, что страны и дальше будут поддерживать друг друга и стоять рядом как в победах, так и в лишениях. Игорь Долгов занимает должность чрезвычайного полномочного посла Украины в Грузии с февраля 2017 года. В течение этого лета Долгов дважды был приглашен в грузинский МИД для беседы по поводу заявлений экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Лидер партии Гирча Зураб Джапаридзе и лидер победоносной Грузии Иракли Акруашвили будут едиными кандидатами от оппозиции в мажоритарных округах Тбилиси. Как стало известно после встречи в офисе лейбористской партии, Джапаридзе будет баллотироваться в тбилисском районе Дедуби-Чугурети, а Акруашвили в районе Сабуртало. Ранее были согласованы кандидаты в 6 тбилисских округах. Кандидатом в Голдане будет Ника Мели, национальное движение, в Самгоре Ливан Хабишвили, национальное движение, в Надзаладеве Шалова Натилашвили, лейбористская партия, в округе Мтацминда, Карцанисе, Шалова Шавгулидзе, свободные демократы, в Аке, Элене Хаштаре, Европейская Грузия, в Исане, Георгий Вашадзе, Новая Грузия. При этом некоторые оппозиционные партии решили не участвовать в выдвижении единых кандидатов. Васил Маглыперидзе покидает пост генерального директора общественного вещателя Грузии. Как сообщает Первый канал Грузии, Маглыперидзе уже обратился к попечительскому совету общественного вещателя с заявлением о своей отставке. Он выразил уверенность, что Первый канал беспристрастно и объективно осветит предстоящие парламентские выборы. «Дабы кто-либо, исходя из различных целей, не нашел повода усомниться в беспристрастности канала, я принял решение об отставке», — заявил Маглыперидзе. За минувшие сутки в Грузии выявили 10 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCovid, на утро 18 августа общее число подтвержденных случаев достигло 1351. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После сегодняшних консультаций грузинская оппозиция приняла декларацию о координированном мониторинге голосования и согласовала кандидатуры в двух мажоритарных округах. В партии власти увидели в этом угрозу процессу подсчета голосов. Ираклий Рагаилидзе расскажет подробнее.
Несмотря на скептицизм провластных кругов и части экспертов, оппозиции удалось продемонстрировать единство кандидатур и помыслов. Во всяком случае, в двух мажоритарных округах ей удалось согласовать единых кандидатов. Впрочем, у компромисса есть объяснение. Нацдвижение и Европейская Грузия в этот раз решили не выдвигать собственных кандидатов в двух ключевых тбилисских округах – Сабурталинском и Дидубе-Чугурецком. Ими стали лидер партии Гирчи Зураб Джапари и недавний заключенный, лидер победоносной Грузии Ираклио Круашвили. Оба кандидата убеждены, что им вполне по силам одолеть тяжеловесов грузинской мечты вице-спикера парламента Гию Вольского и бывшего главу Минздрава Давида Сергеенко, говорит Зураб Джапаридзе.
Мои шансы высоки, несмотря на то, что мне противостоит бывший глава фракции Гия Вольский. У нашей партии нет сильной структуры, но мы рассчитываем на поддержку всей оппозиции. Доверие, которое сегодня мне оказали, будет служить значительным подспорьем.
А по мнению Ираклия Укруашвили, тщетны оказались надежды грузинской мечты на разобщенность оппозиции.
У партии власти больше не будет оснований чувствовать себя комфортно. Обвинение в том, что оппозиция распалась и ни о чем не могла договориться – ложь. И сегодня все в этом снова убедились.
Впрочем, без трения не обошлось и в этот раз. Представитель нацдвижения Ника Мелия прямо заявил, что его партия не будет поддерживать Ираклия Укруашвили. Однако, исходя из оппозиционной солидарности, все же не выставит свою кандидатуру в этом участке.
Мы однозначно поддерживаем Зуру Джапаридзе как единого мажоритарного кандидата в районе Дидубе-Чугурети. Что касается Сабурталинского района, мы просто не выдвигаем своего кандидата, так как там много достойных кандидатов от различных оппозиционных партий. Бадри Джапаридзе, Алико Элисашвили, госпожа Таку Черкуяни.
В то же время, по словам Ники Мелия, сегодняшнее принятие декларации о совместной защите голосов становится знаковым событием. Господину Иванишвили не стоит рассчитывать на то, что на нынешних выборах ему удастся сфальсифицировать голоса, даже если он задействует весь свой админресурс. На заявление лидеров оппозиции последовал ответ правящей команды. Документ вызвал неприкрытое раздражение Гии Вольского.
Оппозиция пытается создать настроение, заявляя, что голоса на выборах не защищены, однако это не так. Напротив, общественности необходима защита от посягательств оппозиции на их голоса, и только власть сможет это сделать. Поэтому думаю, что декларация преследует иную цель – сообща развивать любые деструктивные процессы в случае неудачи на выборах. В этом суть всей этой декларации.
Впрочем, оппозиция готова идти еще дальше. Вероятно, к сентябрю будет согласована новая совместная декларация, согласно которой никакие оппозиционные силы не будут сотрудничать с грузинской мечтой и ее олигархом. По мнению председателя демократического движения Нино Бурджанадзе, основной целью соглашения станет то, что согласованность действий оппозиции не будет нарушена и после выборов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Мечта и предстоящие выборы. Люди, которые так и не оправились от экономического удара коронавируса. И человек, ищущий потерянный рай. Обзор грузинской прессы подготовила Анастасия Славинская.
Мечта думает оформить себе 52% и надеется, что у Америки не будет на это острой реакции. Статью под таким названием публикует издание «Квирис Палитра». В ней политолог Хатуна Лагазидзе анализирует рейтинги политических партий, подготовленные Международным республиканским институтом США и британской компанией Survation. Данные, обнародованные ими, в частности в вопросе оценки рейтинга правящей партии, существенно различаются. По словам эксперта, британская компания использовала определенную методологию и в итоге ввела в заблуждение общественность, указав, что мечту поддерживает 52% опрошенных.
Когда в связи с этими несоответствиями начали задавать вопросы, оказалось, что причины кроются в методе подсчета. Иными словами, когда обнародованные с промежутком в 2 дня принципиально различающиеся результаты вызвали много шума, британская организация пояснила, в чем было дело. Но эти объяснения понятны лишь специалистам, а большинству избирателей это было уже неинтересно. В их памяти уже осела неверная цифра.
В конечном счете, говорит изданию Хатун Алагазидзе, если судить по данным обеих компаний, рейтинг мечты колеблется в районе 30-33%. А это указывает на неизбежность создания коалиционного правительства. В то же время правящая партия хотела бы этого избежать. И согласно информации Алагазидзе, рассматривает возможность перенести выборы, провести их после того, как выборы пройдут в США.
Мечта думает оформить себе 52%, то есть заполучить единоличное правление в случае, если Трамп останется президентом. И надеется, что у Америки не будет на это острой реакции. Что касается коалиционного правления, давайте разделим политический спектр для начала на три категории. С кем мечта хочет создать коалицию, с кем может и с кем не хочет, но, возможно, будет вынуждена. Для мечты в идеологическом плане комфортнее всего будет оформить коалицию с Альянсом патриотов или с грузинским маршем. Но это фактически означает объявить войну Америке.
Намного шире спектр политических сил, с кем можно создать коалицию, не раздражая при этом Америку, продолжает эксперт Хатун Алагазидзе. Это, к примеру, Лело, партия Алеко или Саашвили, а также те партии-сателлиты, которые мечта создала из людей, покинувших парламентское большинство. В третью категорию она включает европейскую Грузию, которая в качестве члена на будущей правительственной коалиции будет для Америки и Европы гарантом прозападности. Интернет-журнал «Публика» в статье под названием «Без дохода. Семьи, жизнь которых пандемия еще больше осложнила», рассказывает истории четырех героев из разных городов Грузии, которые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за коронавируса. Одна из героинь – Кристина Гогуладзе, мать-одиночка из Батуми. Она с братом, мамой и несовершеннолетним ребенком живут на съемной квартире. Их единственным источником дохода была зарплата, которую получала Кристина, работая в казино. 15 марта администрация казино «Вельмонт» уволила Кристину и еще около 200 сотрудников. Компенсацию никому из них не выплатили. Сотрудникам просто раздали продукты примерно на 30-40 лари и отправили по домам. Кристина говорит, что у нее не осталось другого выхода, и она была вынуждена просить помощи в социальных сетях. Один раз продукты принесли и из мэрии.
Тогда нам так удалось выжить, можно сказать. Как-то справились, но работу я по сей день найти не смогла. Хожу везде, оставляю свои данные, жду, что куда-то позовут. Но таких, как я, ищущих работу, очень много. Была в мэрии, оформила статус матери-одиночки. На ребенка теперь будут выделять 50 лари в месяц, и скоро уже готовы будут документы. Понятия не имею, что будет дальше. И за аренду квартиры платить надо, а мне нечем. Вот сейчас, если открою холодильник, там ничего. Иногда друзья приходят, могут ребенку что-то принести.
Говорит Кристина Гогуладзе, интернет-изданию «Публика». Интернет-издание BPN рассказывает историю Лексо Черквиани, автора социального проекта «Потерянный рай». С 2018 года Лексо Черквиани помогает заброшенным домам в селах Рачаличхуми обрести новых хозяев. За это время с его помощью было продано, или, как говорит сам Черквиани, было прогрето 72 заброшенных дома. Мужчина выступает в роли посредника, помогает желающим купить дом, выйти на его хозяев, если они хотят продать собственность. При этом занимается этим безвозмездно.
Эти дома в основном покупают иммигранты, примерно 60-70%, остальные – молодежь. Некоторые хотят под дачу, другие уже переселились в села. Уже больше года закрыли свои дома в Тбилиси и занимаются сельским хозяйством в селах.
Сейчас, как рассказал изданию Лексо Черквиани, его идея нашла отклик в регионе Кахети. Группа молодых людей высказала желание включиться в проект. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К событиям в Беларуси. Мой коллега Вадим Дубнов о последнем привете от Лукашенко в Москве. Едва она перестала притворяться, что боится революции на штыках НАТО, как получила революцию, которой боялась на самом деле. Это когда «уходи» скандируют сотни тысяч и безо всякой политики.
Двойной удар, который шахматисты зовут вилка, Александр Лукашенко отрабатывал еще на Ельцине, ставя его перед выбором между губительным для него союзом с Минском и репутацией разрушителя последнего славянского братства. Пусть не так впечатляюще, но не без успеха он продолжал ставить на шпагат Кремль и при Путине. Теперь вдохновение меньше, навыки и привычки, как это бывает у стареющих людей, превращаются в причуды, но стиль не изменен, как радужная оболочка. Обращение к Путину о военной помощи – это не истерика, не капитуляция и даже
даже не сигнал. Это все та же вилка. Либо, Владимир Владимирович, ты защищаешь нашу общую родину от полчищ НАТО, передовым отрядом которого стали наркоманы на Минских проспектах, либо ты признаешь, что Майдан – миф со всеми вытекающими последствиями. Если выбирать первое, надо изображать помощь, сломя голову следовать за военным гением союзников в субботу, перебрасывающие войска из Витебской области в Гродненскую, а в воскресенье сигнализирующего об опасности, исходящей, в частности, из Литвы и Латвии, из которых агрессор как раз через эту Витебскую область на Москву и двинется. Как-то вообще втягиваться в мероприятия, которые помогут мирным белорусам понять совсем не мирные чувства украинцев. Но все это можно пережить, причем с той же легкостью, с которой батьке обещана военная помощь, так сказать, в случае чего, на чего непонятно. Если подойти к делу с выдумкой, можно даже на самом деле инсценировать пару бронеколонн на трассе Смоленск-Минск. Можно даже, в принципе, и отправить их на литовскую или, что приятнее, украинскую границу ради укрепления наших общих рубежей и во избежание провокаций против ослабленной Беларуси. Так, чтобы они никому при этом глаза не мозолили, тем более, что ландшафт позволяет. Это, конечно, хлопотно. Но второй вариант не просто хуже. Он хуже системообразующий. Лукашенко ставится иезуитским цинизмом вопрос о самом сокровенном. Допустим, соглашается Кремль с тезисом о пятой колонии ЦРУ. Не то чтобы Кремль так уж боялся совсем уже слепительно белых ниток, бывало и не такое. Но, допустим, обнаружен где-нибудь в Полесье и показан по всем телеканалам польский буржуазно-националистический схрон с листовками, оружием или грязной атомной бомбой. Белорусов не жалко, но кто поручится, что не пойдет в этот миг коту под хвост вся титаническая, но склепанная на тех же старых станках работа по таким же бандеровцам? Время ведь идет не просто быстро, оно идет не зря. На украинских мотивах выстроена целая государствообразующая система. Из 2014 года проистекла абсолютно новая политическая конструкция, которая и так местами начала пошатываться, а тут еще батька предательски предлагает утяжелить ее белорусским литьем. А с другой стороны что, отказаться? И дальше выслушивает смелые гипотезы, что и за Сергеем Фургалом в Хабаровске, и за Шиесом под Архангельском нет даже СБУ? Батька ударил туда, где уже и так побаливало. Едва Кремль устал делать вид, что опасается цветных революций в том виде, который воспевал с НАТО и пятой колонной, как тут же получил ее в том варианте, которого на самом деле боялся, когда «Уходи!» собравшиеся десятки тысяч скандируют исключительно по зову сердца и без видимой политики. Кремль боролся с происками жанров, в которых Майдан не Майдан, если он не Евромайдан. Это было удобно, перспективно и многообещающе, как любая борьба с врагом, которого ты конструируешь сам. То, что для украинцев было естественным продолжением нескончаемой внутренней вольницы, для Москвы распахивало окно невиданных возможностей для геополитических изысков в духе Opus Dei и больших шахматных досок. А теперь ни НАТО, ни Евросоюза, ни слова про Еврозес, ни даже хоть какого нестроенного хора с песенкой про Путина. Только про Лукашенко, как двумя годами раньше в Ереване, только про Сарксяна. Зеленский, между прочим, чуть больше года назад, тоже примерно из этого ряда, хоть и без революции, по крайней мере, в ее привычном исполнении. Флаги убраны. И если Лукашенко уже не до этих нюансов, то Москве приходится задуматься. Главный индикатор тягостных сомнений и раздумий – телеэфир. Про фашистов, русофобов и прочую нечисть доверены тем мыслителям экрана, которых не жалко, вроде Соловьева или Скобеевой. Те же, чья профессия новости, сегодня почти предел объективизма и корректности по-российски. Даже заявления Кремля и МИДа про недопустимость внешнего давления отдают той натужной нарочитостью, с которой самого Лукашенко заверяют, что спасительная союзная помощь уже утюжит дороги Смоленщины. С одной стороны, отсутствие флагов, казалось бы, должно Москву успокаивать. Но ведь Москва уже должна была догадаться, что дело не в лозунгах. И если это даже и ничья, то отнюдь не в ее пользу. Флагов нет даже не потому, что кто-то боится кого-то разозлить. Их отсутствие в переживаемом политическом моменте уже говорит не больше, чем их былое наличие, ни на метр не приблизившее, увы, тех, кто их романтически поднимал к европейским центрам. Без традиционных евролозунгов сегодня Минск требует нормальных выборов. Завтра он потребует нормальной приватизации. Послезавтра какого-нибудь нормального разделения властей. Все, что происходит после революции без знамен, что бы ни говорили победители, подспудно, неявно и с разным успехом, но все равно тяготеет к нормальности, которая уже не нуждается в атрибутике. И без методичек из Кремля всем понятно, что к России эта нормальность никакого отношения иметь не будет. А Белоруссия не Армения, она, в общем, и так давно в Европе. И что делать? Опять искать среди белорусских русской общественности в Москве исполнительницу роли Маргариты Симоньян, разоблачающей противоестественную страсть новой армянской власти к соросовским ценностям. Это, впрочем, тоже не повод спасать Лукашенко любыми силами и средствами, хотя бы потому, что этот процесс никакими танками не остановить, и, надо полагать, это способен понять любой жандарм, для которого все неожиданное, как инопланетяне. Тем более, что не все, надо полагать, в Кремле так безнадежно. Из-за славянское братство там убивается вполне дозированно. Есть вещи посерьезнее. За 26 лет это братство наполнилось бесчисленными сложными бизнес-конструкциями и схемами, в которые были вовлечены поколения чиновников, случайных дельцов, военных, священников, артистов. Схемы менялись. Лукашенко пугал, что все расскажет миру про только ему ведомые объемы, которые в реальности гонят через Белоруссию российские нефтяники. Москва шла на уступки, понимая, как небезопасен обиженный партнер, особенно если его зовут Лукашенко. Потом обижалась сама и грозилась оставить Лукашенко без нефти вообще, а он смеялся, так же, как смеялась Москва в ответ на его угрозу уйти на Запад, и обе стороны смеялись, будто последние, и будто в последний раз, но это был подлинный симбиоз, в котором дело прежде всего, а личное потом. И потому все продолжалось. И есть подозрение, что продолжалось бы и сейчас, потому что институции, которые костенеют 26 лет, не распадаются просто так, чтобы кто ни придумывал про налоговый маневр и схемы обнуления президентских сроков. Но, вопреки вилке Лукашенко, у Москвы выбор связан с другим, с минимизацией рисков. Значит, она может и подождать, чем, кажется, и занимается, кому надо что-то щедро обещая, и где надо, пусть и с металлом в голосе, но не сжигая мостов. Значит, есть и хорошие новости. Время не просто лечит. Революция без названия, пришедшая на смену цветным, делается не внутри власти, а действительно на площади, которая уже поняла, что дело не в начальнике, а в государстве, которое надо создавать заново, как в Украине, в Армении, а теперь в Беларуси. Сменить президента минут дело. И здесь надо спешить, решать и, может быть, даже устраивать себе прилюдные харакири. Перезагрузка же государства – дело путанное, исполненное новых соблазнов и ошибок, и, главное, долгое. Не год, не два, может, и не пять, и не десять. В общем, намного дольше тех сроков, которые с уверенностью может планировать для себя сам Кремль. Спешить некуда. Разве что, может быть, кто-нибудь из тех, кто сейчас курит на броне под Смоленском, все же пригодится для реального дела, пусть и в очень малом количестве. Операции по эвакуации хоть и надоевшего, но союзника большими силами не проводятся. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из...
Одним из первых Александра Лукашенко поздравил с победой на выборах президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани. Было ли это решение верным, с учетом того, что Белоруссия Абхазию не признала? Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Как вы считаете, правильно ли сделал Аслан Бжани, что поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах? И как вы вообще относитесь к происходящему в Белоруссии?
ЦИК Беларуси признал его победу. Не только Бжани, а многие поздравили его и Китай, и Россия, и Армения. Ну, я считаю, что правильно. Поздравил, как поздравил. Но сама ситуация в Беларуси для меня, конечно, плачевная. Считаю, что время Лукашенко в Беларуси бесповоротно ушло. Есть термин усталости металла, что в большой политике часто бывает. Уверен, что наступит время, когда Белоруссия его добрым именем будет вспоминать, но это уже будет история. В большой политике есть главное правило – уходить вовремя, чего не сделал Лукашенко. Самое ужасное, что он сделал – посадил в тюрьму своих оппонентов перед выборами. Этим он открыл ящик Пандоры. К тому же главного союзника Россию сделал сторонним наблюдателем. А теперь в стране создается неуправляемая ситуация. Итог мне есть. Ясен. Уйдет с позором. Жаль. Красивая страна и очень добрый народ. Аслан Кобафия.
Так уж получилось, что после развала СССР между нашими странами сложились добрососедские отношения. И даже несмотря на то, что Беларусь пока еще не признает нашу страну в силу ряда причин. Ну и причин не поздравлять я не вижу. А что касается сегодняшних событий в Беларуси, то это внутреннее дело Беларуси. Но хочу добавить, что такого рода события, как показали нам другие страны, то точно ни к чему хорошему в дальнейшем не приведут. Ну и власть Беларуси должна тоже сделать выводы от сегодняшних событий в их стране. Лаврик, Нодия.
Судить о том, что правильно ли это или неправильно, мне сложно. Потому что все-таки Белоруссия не входит в круг стран, признавших независимость Абхазии. Но по факту судить о Белоруссии официально можно только по официальным каким-то источникам законной сегодняшней власти. Я, как и любой человек, солидарен с народом Белоруссии. Их требования законны, если они и вправду не хотят. Все-таки 26 лет – это не маленький срок для руководителя, даже для такого, как Лукашенко. С точки зрения Абхаза и гражданина Абхазии, у меня достаточно есть и симпатии к нему, потому что, например, когда СНГ принимала решение о блокаде Абхазии в 1994 году, он был одним из руководителей стран СНГ, которые были против этого решения. Но, с другой стороны, Белоруссия в лице Лукашенко так и признала независимость Абхазии. Конечно, избиение, там, то, что мы видим в интернете, это все что не может радовать. И, конечно же, видно, что что-то не то в Беларуси происходит. Малхаса Сланзия.
Считаю, что это правильный тактический ход. Ситуация сейчас кардинально изменилась, и нужно будет, наверное, искать другие контакты для диалога.
Что касается вообще тех событий, которые происходят в Беларуси, как вы их оцениваете?
Люди выходят отстаивать свою позицию и делают это в рамках закона. Другое дело, что силовики, ну это все мы наблюдаем, есть куча подтверждений, в сети много видеоматериалов, как они грубо нарушают эти законы, эту конституцию. Лукашенко, скорее всего, потерял свою актуальность, и чем скорее он сложит себе полномочия, тем легче будет выходить из этого кризиса белорусам. От него устали, и он уже не актуален. Меня зовут Дмитрий.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Презентация книги историка и лингвиста, бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслава Чирикба «Абхазия и итальянские города-государства 13-15 веков. Очерки взаимоотношений» состоялась вчера в Абхазском госмузее. Монография берется за исследование малоизученной пока темы связи итальянских городов-государств с территории нынешней Абхазии во время их динамичной торговой экспансии на Черноморском побережье Кавказа в период позднего Средневековья, рассказывает Дарья Пабба.
Вячеслав Чирикба – это известный абхазский профессор и ученый. Еще в конце 1990-х годов он защитил докторскую диссертацию в старейшем университете в Нидерландах, в Лейденской академии. А сегодня является членом Академии наук Абхазии и старшим научным сотрудником Института языкознания РАН. На протяжении своей карьеры он написал множество различных статей и книг, посвященных вопросам языков и истории народов Кавказа. Последней его работой стала монография «Абхазия и итальянские города-государства 13-15 веков. Очерки взаимоотношений». Главная цель книги – это описать итало-абхазское взаимодействие в период позднего Средневековья. На тот момент Абхазия, географически находясь посередине связывающего Европу с Азией торгового пути, привлекала множество купцов. В монографии автор рассказывает о том, как здесь проявлялось влияние римско-католической церкви, как в Себастополе, ныне это Сухум, на протяжении 200 лет функционировало генуэзское дипломатическое представительство во главе с назначенным Генуей консулом, и как итальянские города-государства поставили на конвейер экспорт рабов с Черноморского побережья, потомки которых до сих пор живут в Генуе, Венеции или Риме, давно забыв о своем происхождении. Вячеслав Чирикба рассказал о том, с какими документами он работал при написании книги.
Очень много материалов было уже опубликовано в изданиях итальянских авторов, французских авторов и других, вот, которые, в принципе, большинство из них, в общем-то, в Абхазии не были известны. Кроме того, и российский автор, вот академик Карпов, который является крупнейшим специалистом в области итальянской колонизации Черноморского побережья, он тоже был для меня вот как бы подспорьем. Кроме того, очень многие материалы были опубликованы вот в периодических изданиях итальянских архивов, акты генуэзского вот архива. Ну, я знаю языки, я знаю итальянский, латынь, греческий. Я не могу на них говорить хорошо, да, но я могу читать и понимать. То есть для меня они были доступны, и все они были в полной мере мною использованы. Кроме того, еще генуэзский архив издал большую книгу о работорговле вот из Востока в Италию, в Геную. И там тоже очень много документов. Вот я это, все это аккумулировал. У меня огромный объем литературы, который я обработал, и вот этот синтез дал как раз вот основу для моей работы.
Тема политических и культурных отношений средневековой Абхазии с европейскими государствами до сих пор остается не очень освоенной. К сожалению, зарубежная научная среда редко берется за изучение вопросов, связанных с историей страны, которая сегодня имеет сложный политический статус. А местным ученым часто не хватает ресурсов, будь то финансовых или языковых, для доступа в архивы Европы. Поэтому подобные исследования являются важным событием в научной среде Абхазии. На презентации книги выступили местные ученые и историки. К тому же на мероприятии присутствовал Игорь Савкин, главный редактор питерского издательства «Алитея». благодаря которому монография Вячеслава Черикба вышла в свет. Рассуждая о том, чем важна книга, Игорь Савкин подчеркнул:
эта книга не только важна по своим результатам научным, но она также и легко читается и могла бы быть адресована и новым поколениям молодых исследователей в Абхазии. Могла бы содействовать привлечению ученых на это новое и очень важное для будущего Абхазии поприще. И в целом, если Абхазию интересует ее место в оркестре европейских стран, конечно, эта книга будет интересна не только специалистам.
Первый тираж книги, наполненный множеством цветных иллюстраций, составил всего 500 экземпляров. Поэтому приобрести ее физическую копию в Абхазии сложно. Но она уже доступна онлайн, а это значит, что у широкого круга читателей появилась возможность узнать об истории взаимоотношений Абхазии и итальянских городов-государств в период позднего Средневековья. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.